Африканское турне.
Востоковед и африканист Турал Керимов в эфире «Радио Спутник». Турал, я приветствую тебя.
Даниил Гусельников сегодня со мной. Спасибо. И будет весело и интересно, как всегда, как обычно в это время.
Да, и тем более я вижу передо мной темы сегодняшнего эфира. Друзья, подключайтесь к беседе. Телеграм, радио, нижнее подчеркивание, Спутник. Приложение «Радио Спутник» доступное в любом магазине приложений. Заходите, отправляйте ваши вопросы, потому что все вопросы сегодня не только в эфирную студию «Радио Спутник» уходят, но и прямиком в Африку.
Да, действительно, сегодня два гостя, и оба находятся в Африке, в африканских столицах. Первая страна, с которой мы сейчас свяжемся, это страна, о которой у нас многие слышали в середине 90-х, и не по очень хорошим поводам. Руанда, я сейчас говорю о ней, становилась причиной того, что о ней писали и говорили во всех средствах массовой информации, не только в нашей стране, но и во всем мире. Я сейчас говорю о тех трагических событиях, которые разворачивались весной 94-го года. Вот в апреле, 7 апреля, будет 30-я годовщина геноцида в Руанде. И ну, там очень-очень-очень много самых разных тем. Например, вот сегодня в заголовок я вынес, что «Страна тысячи холмов». Даниил, я думаю, ты как человек, который много лет работает на радио и знает историю радио и российского, и, в принципе, да, международного, знает о том, что, к сожалению, тогда одна из радиостанций, которая так и называлась «Тысячи холмов», выступила одним из рупоров и зачинщиков тех происшествий. Собственно говоря, «Тысячи холмов» она называлась, потому что сама страна, Руанда, очень часто ее называют страной «Тысячи холмов». Это действительно страна с очень интересным рельефом, с очень интересной географией. Самая зеленая, да, иногда ее называют самой зеленой африканской страной, хотя я думаю, что еще с десяток африканских государств могут претендовать на подобного рода эпитеты. Страна, где 90% населения так или иначе участвуют или же задействованы в сельском хозяйстве и аграрном секторе. И одно из немногих африканских государств, я сейчас не говорю про Северную Африку, Африка южнее Сахары, где говорят на своем местном языке, а не на языке колонизаторов. И сейчас будем об этом во всем говорить.
Я позволю немножко не такую грустную ноту возьму, как ты вот сразу начал. Дело в том, что рядом с Руандой, ну, там, конечно, несколько стран, но, тем не менее, знаменитые великие африканские озера находятся. Там и Танганьика, и Виктория. И вот я хочу сказать, что многие любители живой природы и рыбок, в частности, аквариумных, часто вот к этим странам обращаются, потому что оттуда очень много было вот всяких аквариумных живностей к нам в наши банки, как их называют аквариумисты, привезено. Поэтому, ну, вот у меня были рыбки, я знаю, конечно, и про эту страну, и про Великие озера, и про то, как там что формировалось. Это любопытно.
Вот, кстати, ты про озера, да, заговорил, и любители географии могут подтвердить, что в Руанде, да, находится в том числе озеро Киву, и это единственное африканское озеро, большое озеро, где не обитают крокодилы. То есть там можно купаться, если что, пусть наши зрители и слушатели имеют в виду.
Давай представим Всеволода Свиридова, африканиста, эксперта Центра изучения Африки Национального исследовательского университета Высшая школа экономики, нашего гостя постоянного, можно уже так сказать, из столицы Руанды, да, как я понимаю?
Из города Кигали.
Всеволод, здравствуйте.
Здравствуйте.
Всеволод, приветствуем. Очень-очень экзотичный фон у тебя там и в нашей заснеженной февральской Москве. Это кажется чем-то ненастоящим, какой-то неправдой. Но нет, ты находишься
наверное,
в Кигали.
Наверное, картинка какая-то.
Да, и уже не первую неделю. Расскажи, пожалуйста, о своих впечатлениях о стране. Опять же, я уже начал с того, что у нас, к сожалению, Руанда ассоциируется не с самыми веселыми событиями, которые там происходили, а порой знания о Руанде на этом и заканчиваются. Расскажи, пожалуйста, что нам еще нужно знать о Руанде?
Ну, если мы уже начали с погоды, то здесь, несмотря на то, что это африканская страна, она находится прямо на экваторе, тут довольно хорошая погода. Еще ни разу температура не была выше 30 градусов. Она стабильно держится в таком очень комфортном для европейцев диапазоне от 20 до 30. И это вызвано в первую очередь как раз рельефом, о котором же Турал говорил. Руанда холмистая страна, она находится в таком высокогорье, поэтому экспортируют чай. Тут климат позволяет, поэтому она такая зеленая. Тут чуть-чуть другая структура осадков, и в принципе климат очень комфортный. И во многом поэтому Руанда считается одной из самых зеленых стран Африки. Что, кстати, заметно из самолета, когда летишь, уже перелетаешь экватор, заметно, как меняется резко рельеф от такой пустыни-полупустыни в районе Судана, Эфиопии, Южного Судана, и как сразу начинает зеленеть регион Великих Озер, Уганда, Руанда. Страна Руанда очень, я бы сказал, что она цветущая, не только зеленая, но и цветущая. Она процветает. За 30 лет правительству, властям Руанды удалось добиться успехов, я думаю, беспрецедентных. Сложно отличить уже Кигали от некоторых европейских столиц, например, от Лиссабона. Очень ухоженные, чистые, новые современные машины, бесконечное строительство, офисные центры, банки, рестораны. Европейцу здесь очень комфортно и чувствуется довольно высокий.
Вот я 2 минуты слушаю то, что ты рассказываешь, у меня уже появилось желание бросить все просто и направиться в Руанду. Скажи, пожалуйста, как ты туда попал? Я сейчас спрашиваю именно про логистику. Как из Москвы, например, сейчас долететь до Кигали?
Я попал довольно традиционным, и, наверное, это самый простой маршрут сейчас добраться из России в Руанду и практически в любую страну Африки, это рейс Ethiopian Airlines из Москвы в Аддис-Абебу. И из Аддис-Абебы уже это один из главных транспортных хабов Африки, оттуда уже можно попасть в любую точку Африки.
Ты знаешь, вот ты так, опять же, живописно описал и то, что можно увидеть из иллюминаторов в самолете.
Мы, кажется, еще даже послушать успели немножко этой страны.
И то, что тебя окружает, очень часто про туристический потенциал у нас знают, ну, про такие классические в этом смысле страны, как Египет, Марокко, Тунис. Да. Кто-то уже знает и про Южноафриканскую республику. Ценители туризма, экзотического туризма знают про Кению и Танзанию. Расскажи нам, пожалуйста, про Руанду, что нам нужно знать как туристам об этой стране?
Для туриста в первую очередь важна виза. Здесь виза очень простая, ее ставят в аэропорту по прилету, дают на месяц, и месяца на Руанду, мне кажется, хватит для туриста. Здесь две основные точки притяжения туристов. Это как раз озеро Киву, упомянутое, где нету крокодилов, хотя мне местные говорили, что крокодилы водятся, но надо знать точки, где они не плавают, и там можно искупаться. И вторая, часто же крокодила можно с бревном спутать, поэтому здесь нужно быть осторожным. А вторая точка притяжения интересов – это гориллы, которые тоже живут здесь на севере Руанды. Руанда очень маленькая страна, она по площади половины Московской области. То есть ее можно объехать, наверное, за 2-3 дня и все в ней посмотреть. Вторая популярная точка – это гориллы, но гориллы считаются культурным достоянием Руанды, они здесь и на банкнотах, им стоят тут памятники, на рекламе очень много горилл. Они не вымирающие, но вид, находящийся в опасности, и к ним довольно сложно попасть и с точки зрения логистики, и с точки зрения финансового доступа. Билеты на посещение горилл начинаются от $1500, так что пока это довольно эксклюзивное направление.
Ничего себе, это недешево, действительно. А какой вообще общий фон ценовой по стране? Вот какой нужно иметь бюджет туристу, если приехать на неделю или на две?
В Африке, не стоит заблуждаться, Африка не дешевый регион. Здесь по сравнению с Москвой цены ниже, но они ниже не разительно. Где-то 2/3 от московских цен здесь. Вот кофе стоит примерно так, и счет в ресторанах тоже довольно существенный. Тут нет ничего бесплатно. Да, бананы тут ничего практически не стоят, но остальные вещи, продукты, такси, билеты в музеи, все это стоит нормальных денег, да, опять же, счет в ресторане где-то начинается от $10, я думаю, в среднем в местном валюте, если мы считаем. Поэтому по ценам так, но это обусловлено тем, что Руанда довольно богатая страна, они довольно динамично развиваются, и, в принципе, здесь ничего дешевого нет.
Раз уж про туризм мы заговорили, давай добьем, что называется, эту тему. Всеволод, а что касается безопасности поездок, насколько там безопасно в этой стране?
Руанда считается, некоторые скажут, что это самая безопасная страна в Африке, но она одна из самых безопасных, это точно. И во многом в это вносит вклад власти новые, которые, ну, не новые уже, они 30 лет правят страной, но вот политическая система, которую выстроил Кагама, она довольно, ну, я бы сказал, автократична, довольно жестокие законы, большие сроки дают за многие правонарушения, поэтому и народ, в принципе, здесь живет неплохо, поэтому и уровень именно опасности преступлений, воровства, краж, он минимальный. Попрошайки есть. Тут выйти на улицу, сразу к тебе привяжется пара-тройка человек, но, опять же, это все безопасно. Ну, например, показатель, когда ты здесь садишься в мототакси, а большинство такси в Кигали – это мотоциклы, тебя водитель заставляет надеть каску.
Это очень интересное наблюдение, но про вот тех людей, которые, как да, некоторые говорят, садятся на хвост, когда ты заходишь, mm-hmm. будучи туристом в магазин. Но это и в Париже, кстати, распространено, когда просто заходят с тобой и просят тебя что-то им купить. Поэтому здесь, мне кажется, Кигали даже недалеко от Парижа находится. Время обеда, не успел я пообедать, и не могу не думать о еде. Всеволод, расскажи, пожалуйста, что там есть хорошего и съестного? Ты уже упомянул про счет в ресторане, но не сказал про меню. Расскажи, пожалуйста, что нам есть и пить в Руанде. Кстати, про пить ты сказал ключевое слово, про бананы. Насколько я знаю, Руанда одна из немногих стран, а может даже единственная, где делают банановое вино. Ты пробовал его? Расскажи нам, пожалуйста, вообще, как с этим обстоят там дела?
Нет, до алкоголя я не добрался. Здесь есть намного более, как мне кажется, интересные напитки. Это огромное количество руандийских чаев. Кофе здесь невероятный. В Москве руандийский кофе есть только в самых элитных спешлти кофейнях, а в Руанде здесь его наливают в любой кофейне. Поэтому ради кофе тоже стоит приехать в Руанду. После московского кофе это небо и земля. Он здесь насыщенный, очень вкусный. Тут сейчас такой сезон, что фруктов немало, хотя вот за мной цветут некоторые плоды, но фруктов очень много, посложнее здесь с овощами, а в любом магазине прилавки завалены фруктами, бананы, авокадо, манго, ананасы, маракуйя, есть, наверное, все, что можно мечтать.
Всеволод, ну вот тоже мы поговорили про безопасность. Ты упомянул про политическую систему. Естественно, опять же, будучи туристом, я сразу же всегда задумываюсь о том, насколько эта страна, куда я хочу потенциально направиться, является дружественной по отношению к нашей стране. Насколько динамично развиваются наши отношения с Руандой, как они складываются, и какое там отношение к выходцам из России? Расскажи, пожалуйста.
Российско-руандийские отношения, как и, наверное, отношения России с любой африканской страной, последние годы развиваются динамично. Кигали проводит очень сбалансированную внешнюю политику, активно развивает отношения как с Западом, так и с Востоком. Головной проект сейчас в российско-руандийском сотрудничестве – это Центр ядерных наук и технологий, который здесь планируют строить Росатом. Переговоры идут уже несколько лет, подписано несколько предварительных документов, и будем надеяться, что в ближайшее время будут конкретные уже подвижки по этому проекту. Есть еще ряд других небольших проектов. Торговля у нас с Руандой довольно на низком уровне, поскольку в Руанду сложно завозить товары из России, она очень далеко от портов, и все зависит здесь уже от транзита, и проще продавать товары в Танзанию или в Кению, у которых есть выход к морю. На политическом уровне сотрудничество развивается динамично. Поль Кагаме, президент Руанды, был на первом саммите Россия-Африка, на втором саммите был министр иностранных дел. Контакты поддерживаются и по линии парламентской дипломатии, по линии бизнеса, поэтому у Руанды есть стратегический настрой на развитие отношений с Москвой. Теперь ключевой аспект – это как наполнить эту готовность Руанды развивать отношения с Россией.
Не помню, что-то я вот в африканских турне министра иностранных дел России. Была ли Руанда? Был он в Руанде? Несколько же этих турне было, что-то не могу сейчас припомнить. Но я пока вот все вот рассказывал тут, я посмотрел, сколько стоят билеты за то, чтобы долететь до Кигали. Ну, 120 тысяч самый дешевый билет. Ну, это, в общем, такое хорошее путешествие. Не дешевое, да, но так или иначе, в общем, достаточно любопытное. Наверняка. Есть тут один вопрос, Всеволод, к вам лично, спрашивают радиослушатели, а конкретно вы чем занимаетесь в Руанде, какова цель вашей поездки? Видимо, это в контексте взаимодействия России и вот Руанды в данном случае.
Ну, любая поездка в Африку – это образовательная поездка, потому что ты узнаешь, как живут люди, ты лучше понимаешь тот регион, которым занимаешься. Я в своих исследованиях в первую очередь занимаюсь Западной Африкой. Для меня Восточная Африка – это возможность посмотреть на регион, на Африку несколько с другой точки зрения. Другие тут проблемы, другие вызовы. другое даже население, религия, взгляды на жизнь, и даже архитектура внешних партнеров другая. Здесь я по такой совмещенной линии образовательно-рабочей, в том числе, да, и академическая дипломатия, и развитие общей рамки российско-африканских отношений.
Всеволод, скажи, пожалуйста, как на тебя на улице люди реагируют, когда они узнают, что ты из России? У нас на прошлом эфире был Александр Осипов, знаменитый велопутешественник российский из Тамбова. Он не раз, 4 раза даже, можно, да, я точно скажу, был в Африке и более 20 тысяч километров преодолел на велосипеде. Я вот у него спрашивал, как реагируют на тебя там люди, что они говорят, какие у них эмоции, это первое. И второе, опять же, вопросы из прошлого эфира, можно, да, их так назвать. А что нужно в плане медицины знать об этой стране? Например, какие должны быть прививки? Вот ты как готовился в этом смысле к поездке туда?
Что касается России и то, как ее представляют в Руанде, я не раз сталкивался с вопросом «Where are you from?». Ответ «Россия» для них нетривиальный, но он не вызывает какой-то бури эмоций. Да, здорово, что ты из России, но за Россией здесь следят. Вот буквально несколько дней назад я читал одну из ведущих газет местных, и на первой полосе там топ-10 политических событий, политических персоналей недели в мире. И там Валерий Залужный и Борис Надеждин, которым вот отказали в регистрации в качестве кандидата в президенты, да, поэтому. И там так написано, как будто руандийцы уже довольно глубоко погружены в этот контекст, прекрасно знают, кто такой Залужный, кто такой Надеждин. Поэтому, в принципе, за нашей спецификой, за нашими событиями они следят, но какой-то чрезмерной радости, да, по отношению к тому, что из России, криков «Путин, матрешка, балалайка», здесь их нет, наверное, даже лучше. Тут спокойно, позитивные отношения, проблем точно никаких нет. Что касается медицины, то Руанда – это из немногих стран тропической Африки, куда не требуется прививка от желтой лихорадки. Она нужна практически во все страны Африки, южнее Сахары, но сюда она не требуется. Здесь ни одной прививки не нужно. Я на всякий случай взял с собой прививочный сертификат, но здесь его никто не спрашивает. Малярии здесь практически нету. Ну, малярия зависит от наличия малярийных комаров. Здесь их, говорят, практически нет.
В очередной раз слушатели спрашивают, как обстоят дела с безопасностью. Видимо, только что подключились, уже проговаривали этот момент. Приложение «Радио Спутник» отмотайте на начало разговора, тем более, что не пожалеете. Очень интересно у нас складывается беседа. Всеволод, вот в контексте этого вопроса я еще уточню, скажем так. Вы говорили про религиозную составляющую, ну, упоминали, да? А как конфессиональная, да, правильно называется эта история? Каков конфессиональный склад страны?
И как они, Данил, позволь себе продолжить твой вопрос, потому что, мне кажется, это все-таки в одной корзине, как они, руандийцы, преодолели те разногласия и те противоречия, те кровавые события 94-го года, как сейчас межэтнический, межрелигиозный паритет соблюдается в этом государстве?
Руанда была изначально колонией Германии, а потом по итогам Первой мировой войны как под мандатная территория перешла Бельгии, поэтому и конфессиональная ситуация определена в первую очередь колониальным прошлым. Большинство здесь католики, есть, наверное, 20% протестантов различного толка и 5-10% мусульман. Поэтому христиане здесь доминирующая религия, это ощущается. На улицах довольно много монахов, довольно много церквей. Поэтому с точки зрения именно межрелигиозной напряженности здесь все довольно стабильно. С религиозной точки зрения население относительно гомогенно. Что касается межэтнических противоречий, то это вопрос полутабуированный в современной Руанде. Считается, что около 85% населения до сих пор составляют хуту, около 14% составляют тутси и 1% различные другие этнические группы, пигмеи и тва и ряд других малых этнических групп. Ну, то есть тутси, они традиционно были этническим меньшинством в Руанде, но сейчас правительство Кагаме, которое некоторые критики из оппозиции обвиняют в том, что это правительство тутси, ну, тут вопрос дискуссионный, скорее, политических дебатов, пытается выстраивать свою политику на руандийском народе. То есть отказавшись от размежевания хуту-тутси, говоря о том, что мы все руандийский народ, но тем не менее память о геноциде здесь чтится. Два основных праздника государственных руандийских, они связаны с как раз событиями 1994 года. Первое – это вот День скорби, это начало геноцида, и второй праздник 12 июля – это так называемый День освобождения, день, когда Руандийский патриотический фронт освободил Руанду от войск предыдущего режима, который творил геноцид. Здесь большой очень музей в столице, посвященный геноциду и показывающий все эти события без каких-либо прикрас, да, производит такое шокирующее впечатление. Но что, конечно, будет дальше в Руанде с точки зрения межэтнических отношений, сложно сказать, потому что, да, Кагама – это сильный политик, он держит ситуацию полностью под своим контролем, и ему 66 лет, и текущая конфигурация политической системы позволяет ему оставаться у власти до 1934 года. Что будет после того, как Кагама уйдет от власти, сложно сказать. Продержится ли вот это представление о руандийском едином народе далее, после того, как уйдет от власти Кагама, мы пока, к сожалению, говорить не можем.
Угу. Можно я тут небольшой вопрос с историей связанный, все, вот, чтобы уже закрыть нам исторический экскурс. Обратил внимание, что у Руанды границы довольно-таки рельефны, в отличие от многих стран африканского континента.
Нет, которые... прямых линий, да?
Да, да, совершенно верно. Это вот здесь какая-то любопытная особенность есть, или это так сложилось? Почему какие-то вот нарезали, а у Руанды вот так все причудливо?
Но нарезали границы в Африке в первую очередь в пустынных или полупустынных регионах, да, нарезаны границы, вот если вспомнить, да, это в Сахаре границы, и там еще пониже, в районе там Намибии, тоже там пустыня Калахари. Здесь тропическая Африка, регион Великих Озер, он считается одним из очагов цивилизации на африканском континенте. Здесь еще до колонизации существовали довольно развитые государства. Вот на территории Руанды существовала монархия, там правили тутси, и немцы сначала пытались купить на местных королей, местных монархов, правителей, чтобы они присягнули им, стали протекторатом. А поэтому границы межгосударственные в том числе определены и доколониальными государственными образованиями. Плюс здесь довольно сложный рельеф, холмистый, горный, и он тоже влияет на границы.
Ну и, наверное, один из последних вопросов, 2 минуты у нас остается. Читал я воспоминания нескольких путешественников про Руанду, и многие из них говорят, что некоторые руандийцы, это я уже потом навел справки и узнал, что это больше представители тутси, являются чуть ли не самыми высокими людьми на земле, то есть даже черногорцев и бывших югославов, они по этим параметрам превосходят. Скажи, пожалуйста, так ли это вообще? И, наверное, еще один вопрос. Африка для нас многих ассоциируется, конечно, в первую очередь с очень популярными во всем мире видами спорта. Как в Руанде со спортом? Скажи, пожалуйста, 1,5 минуты у нас уже остается.
Что касается высоких тутси, ну, они исторически, антропологически восходят к нилотам, и нилоты считаются повыше, но когда идешь по улице, не ощущаешь, что здесь каждый второй баскетболист. Во-первых, они довольно сильно смешались и с пигмеями, и с хуту, который пониже по коренасти. Поэтому, ну да, они некоторые чуть повыше, но я думаю, в пределах нормы. Что касается спорта, то... Есть у Руанды определенные успехи в баскетболе, но Руанда очень маленькая страна, население 12 миллионов, поэтому со спортом тут довольно умеренно. Здесь есть довольно большая спортивная арена, многофункциональная, но пока Руанда остается довольно в стороне от этих процессов. Но вот один из примеров, например, Руанда про спорт закупает рекламу у футбольного клуба «Арсенал» лондонского. У них на футболках написано «Visit Rwanda». То есть вот такой пиар-ход через спорт у Руанды есть.
Всеволод, спасибо вам большое. Всеволод Свиридов, африканист, эксперт Центра изучения Африки Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» был в эфире «Радио Спутник». Дорогие радиослушатели, вопросов довольно много присылаете, но, видимо, как я понимаю, не с самого начала слушаете наш эфир, поэтому всегда есть для этого приложение «Радио Спутник». В любом магазине приложений скачаете, установите. Мы в самом начале многие из тех вопросов, которые дальше приходят, уже проговорили.
Практически все, да.
Про безопасность, про кухню, все мы это рассказали, поэтому скачивайте, слушайте. Очень любопытная история, поэтому призываю вас к пользованию нашим приложением. Сейчас небольшой перерыв, и далее продолжим разговор. В другую страну африканскую полетим.